Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях главный научный сотрудник агрофизического научно-исследовательского института профессор Андрей Комаров. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И координатор программного и координационного комитетов Международного конгресса «Зерно и хлеб России» и конференции «Земля и урожай» профессор Дмитрий Ленков. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Сильнейшая за последние десятилетия засуха в России привела к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве страны. Посевы поражены на площади более 9 миллионов гектаров и 48 миллионов гектаров посеянных. Животные на фермах могут остаться зимой без корма, под угрозой срыва посев озимых. В 15 крупнейших регионах страны ситуация признана чрезвычайной. В ближайшее время введение чрезвычайной ситуации планируется ввести еще в 4 регионах России. Вице-премьер Виктор Зубков успокаивает россиян, дефицита зерна и хлеба в стране в связи с засухой не должно быть. А эксперты прогнозируют рост цены на хлеб, молоко и мясо. Каким последствиям в экономике страны приведет нынешняя засуха? Повысится ли цена на хлеб? Что будет с крестьянскими хозяйствами? И насколько уменьшится экспорт российского зерна? В этом мы и попытаемся сегодня разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Дмитрий, ну первый вопрос к вам. Да, в целом, какие регионы Российской Федерации сейчас наиболее сильно страдают от засухи? И вот что у вас больше всего вызывает беспокойство? Какие явления?
Ну, первыми сообщили о таких вот тяжелых проблемах регионы Поволжья. И то, что происходит серьезная засуха южнее Волгограда, это было бы, ну, это довольно обычно, это традиционно, так сказать, засушливые регионы. А вот то, что засуха добралась до Удмуртии, вот вообще верхняя Поволжье уже задела, вот это ново, потому что еще буквально несколько, 2-3 недели назад никто не помышлял, что пострадает, вот, скажем, вот Удмуртия или Пермский край. Последние дни имеется сообщение о том, что из-за Уралья задело, Курганская область в частности. А 2 недели назад еще надеялись, что как-то обойдется. Таким образом, эта область, захваченная сейчас такой жестокой засухой, она очень большая географически и очень значимая с точки зрения экономики производства зерна. Ну, например, Татарстан, Башкортостан – это очень сильные в сельскохозяйственном отношении регионы, которые последние годы, благодаря, так сказать, объединению усилий и науки, и региональных властей, не только себя полностью обеспечивали продуктами сельского хозяйства, но и вошли в число экспортеров. Причем, что важно, не только по зерну, но даже и по комбикормам, скажем, да, вот они были поставщиками в другие регионы. Сегодня они говорят о том, что себя бы обеспечить. Башкортостан настолько тревожно сообщает ситуацию, что уже сейчас скот приходится выгонять в леса, потому что луга, не только зерно страдает, но и травы нет. И кормить придется соломой. Комбикорма будут очень дороги. И вот когда вы задали вопрос относительно того, что произойдет с ценами, конечно, здесь целый ряд специалистов высказывает разные прогнозы. В основном, как вы правильно сказали, успокоительные. Но я здесь должен сказать, с учетом того, что изучалось все последние годы, изучало на разных конгрессах, рост цен на хлеб, он неизбежен. Но если бы не было форс-мажора, это был бы рост в пределах инфляции. То есть это 5-7% годовых. Сейчас можно предполагать больший рост. И это может быть связано не только с тем, что, скажем, зерно и мука вздорожают. Это не самые главные факторы, потому что наука показывает, что доля зерна, так сказать, вот в себестоимости, она невелика, она даже уменьшилась в последние годы. Другое просто, очень ведь дорогие и корюче-смазочные материалы, и жилищно-коммунальные услуги, и невозможно сохранить минимальные зарплаты, потому что люди сегодня смотрят в разных отраслях, и нужно платить людям достойную оплату, иначе уйдут с хлебозаводов. Надо понимать эти вещи. Поэтому надо ожидать, что в ряде регионов, не только в тех, которые пострадали, но и в других, где относительно благополучно, или в потребляющих регионах, таких как наш, например, да, Петербург, Ленинградская область, в основном потребляющий регион, рост цен может быть больше, особенно к весне. Осенью, может быть, это не так будет, сдерживающийся. Почему правительство успокаивает и говорит о том, что у нас есть в закромах много зерна? Нет, не только дело в политике. Действительно, у нас скопилось
нереализованного зерна. 24 миллиона тонн, да.
Вы знаете, его, наверное, даже больше. Это то, что известно. Всегда ведь у крестьян есть еще в загашнике кое-что. Поэтому зерна за последние пару лет нереализованного, поскольку цены снижались, его, наверное, больше. Но ведь вопрос сложнее, потому что сейчас те, у кого есть это зерно, будут его придерживать, ожидая справедливой цены. Зачем им продавать сейчас задешево, когда они смогут продать осенью задорого? Поэтому, естественно, что будут трудности, особенно связанные не с хлебом, а как раз вы правильно спросили, а как же продукция животноводства? Здесь наиболее серьезно, потому что уже сейчас начинают резать непродуктивный скот, то, что могло быть отложено до осени. И, по-видимому, рост цен на комбикорма неизбежен.
Хорошо, мы обязательно будем дальше продолжать эту тему, но у меня вопрос к Андрею Комарову. Скажите, вот первый вопрос, как осуществляется какой-то мониторинг вот этой ситуации, во-первых, ситуации с сельским хозяйством в России, если да, то каким образом? И второй вопрос, существуют ли какие-то циклы, по которым можно предсказать, будет засуха или нет вообще, и как они, собственно говоря, определяются учеными?
Благодарю. Правильный вопрос. Мониторинг засухи. Есть даже специальная система космического мониторинга засухи. Она осуществляется. Но на сегодняшний день как бы вот единой целевой программы, которую выполнял бы кто-то, единый центр, пока нет, скажем так. Она есть, выполняется в каких-то региональных уровнях, в каких-то определенных задачах. Мы приведем пример, просто далеко ходить не будем. На территории Ленинградской области вот в последнее время наш институт по заказу комитета агропромышленного комплекса в течение 3 лет осуществляет подобный тип мониторинга. Но мы начали с нуля опять же. Мы сначала все до основания, извините, разрушили. Те базовые станции, базовые полигоны, которые существовали вдруг, оказались недееспособными, поскольку они не финансируемы. И теперь снова заказ, мы снова с нуля делаем. Мы сделали 11 базовых станций. Ведь на этих 11 станциях почти на 40 гектар каждая из них имеет. Мы на территории Ленинградской области мы сканируем результат. Сейчас мы распространяем этот результат на территории, пытаемся. Но опять же, это снизу идет программа. Пытаемся распространять. Вот недавно провели на территории северо-западного региона для условий Новгородской, Псковской области. Пока мы делимся опытом, имеющий опыт северо-западного региона. Вот я недавно вернулся, в субботу только приехал из Рязанской области. Туда нас пригласили уже, зная наш опыт. Хотя у них более сложная проблема, но имея наш опыт, они пригласили нас на предмет решения проблемы. Как же им сейчас, вот имея вот то, что они имеют, решить этот вопрос?
Там плохая ситуация тоже.
Ситуация не везде хорошая, везде, где изобилие солнца и мало осадков, проблема есть. Но эта проблема, она циклична, вы правильно сказали. И нечего ожидать, как сказать, мы не ожидаем зимы, она все равно придет. Поэтому шубу надо готовить загодя. Эти все циклы известны. И Чижевского цикла 11-летний, и другие циклы, которые совпадают, между прочим, с экономическими циклами перепроизводства, кризисов и другими циклами. Так или иначе, о чем мой коллега Дмитрий Ленков сказал, что вот этот вот ожидаемый прогнозируемый результат, он же уже на бирже выставлен, понимаете, уже все известно. И те прогнозные результаты, которые сделаны с помощью космического мониторинга по ранневесеннему посеву, по запасу продуктивной влаги, они уже дали прогноз определенный. И можно было этот прогноз еще сделать более ранним, более отсроченным и иметь систему предупредительных, превентивных мероприятий, что, собственно говоря, раньше было. Где ирригация, где система? К сожалению, мы сейчас вынуждены срочно, как зима, помните, недавно была зима, недавно было много снега, и все бросились за лопатами. И в магазине вдруг не стало лопат. Вот точно так же сейчас не станет шлангов, понимаете, поливать. Не станет насосов не станет. Вот проблема-то в чем. Надо загодя все просто подготовить, чтобы не было вот этого ажиотажа ненужного.
Понятно, Андрей. Да,
наша давайте... попытка устранить этот ажиотаж, мы делаем, пытаемся эту систему устранить с помощью вот наших программ.
Хорошо, ну давайте о программах чуть позже поговорим. А сейчас мы программу, продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, Эфеева имя гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях главный научный сотрудник Агрофизического научно-исследовательского института профессор Андрей Комаров и координатор программного и координационного комитетов Международного конгресса «Зерно и хлеб России» и конференции «Земля и урожай» профессор Дмитрий Ленков. Дмитрий, ну, у меня к вам все-таки вопрос больше к экономике, который относится. Вот расскажите, пожалуйста, как будет соотноситься сегодня прогноз производства зерна вообще в России? Вот министр сельского хозяйства Елена Скрынник, она снизила недавно прогноз производства зерна в этом году со 108 миллионов тонн до 90 миллионов тонн. А прогноз Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, но это касается только пшеницы, он снижен вообще до 53 миллионов тонн. Значит, соответственно, ежегодное потребление в России зерновых – это около 77 миллионов тонн. Да? Сколько идет на экспорт? Как будет снижен экспорт вообще? И как это повлияет на экономическую ситуацию, на цены, да, на хлеб и так далее? И может ли это привести к действительно повышению цен на хлеб, молоко и мясо?
Это очень важный комплекс вопросов. С одной стороны, мы констатируем положительную динамику ряд последних лет, практически неуклонное повышение объемов экспорта российского зерна. Ну, этому надо порадоваться, да?
В каких примерно размерах?
Вы знаете, значит, уже в позапрошлом году удалось выйти на почти 24 миллиона тонн. Ну, около 23
по разному. По сравнению с 1913 годом.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что сравнивать нужно, мне кажется, вот более ближний меня царя гороха идти, а с более ближним периодом. Мы хорошо помним, что, так сказать, вот 20 последних лет СССР постоянный был импорт зерна. Значит, и, собственно, экспорт снова проявился, как бы возник из от... как бы баланс изменился в положительную сторону только в 2002 году, когда впервые, так сказать, вот где-то полмиллиона тонн удалось вывести. Но вот самые большие успехи достигнуты, повторяю, вот в течение 2007-2009 года. Но вот здесь идет полемика. С одной стороны, значит, конечно, вроде бы здорово, что с помощью как бы, продажи зерна можно получить значительные суммы денег. Порядка 4 миллиардов долларов удалось получить в 2007 году нашему бюджету, значит, за счет этой продажи. Это почти столько, сколько за счет продажи оружия. Это несравнимо с нефтью или газом, но сопоставимо уже с продажей техники. Но с другой стороны, всегда ли такому сложному государственному хозяйству, как Российская Федерация, нужно поддерживать вот такие объемы экспорта в условиях, скажем, такого форс-мажора, как засуха. Вот я убежден, что сейчас нужно постараться выполнить только те контракты, которые вот просто нельзя не выполнять по определенным, так сказать, вот условиям неустоек. И только. То есть ряд специалистов уже высказывает мнение, что надо ограничить экспорт зерна. Тем более, что цены в мире сейчас низкие, потому что общие мировые запасы зерна нераспроданного почти 200 миллионов тонн. Это очень большие суммы, больше, чем предшествующие годы. Поэтому, если будет продано не 20, а, скажем, 10, там, грубо я сейчас скажу, 10-11 там, миллионов тонн зерна, совершенно как бы это будет правильно, потому что оголять Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, которые являются главными, собственно говоря, источниками экспорта зерна, в такой ситуации было бы крайне опасно.
Но еще, кроме того, простите, я хотел спросить, ведь одна из самых больших проблем по увеличению экспорта зерна, это является проблема, его негде просто хранить в России.
Совершенно верно. Значит, действительно, элеваторов, соответствующих современным требованиям, у нас маловато. Вообще в России элеваторов более 1000, но тех, которые соответствуют техническим регламентам, меньше 400. И значительная часть их выходит из строя ежегодно. Сколько построено элеваторов вот за 20 лет последних? Вот я это знаю.
Сколько?
За 20 лет всего 20 элеваторов. Причем из них половину построили зарубежные компании, которые работают на нашем рынке. Надо понимать, что, опять же, большую сейчас, львиную долю экспорта зерна из России обеспечивают зарубежные компании, работающие, аккредитованные здесь, работающие здесь. Отечественные компании пока еще... Ну, наращивают свой потенциал, учатся, растут, в общем, молодцы, но пока еще они уступают крупнейшим игрокам мировым, таким как Glencore, Bunge, Dreyfus, Louis Dreyfus и другие, на нашем же рынке. Значит, таким образом, еще раз я призываю к тому, чтобы сейчас не гнаться за рекордами по экспорту, а думать о перераспределении, поскольку здесь зерна, между регионами, потому что не везде засуха, не везде катастрофа. Вообще наша ситуация на сегодня не трагична, это не 21 год, это не 46 год.
Не страшно.
Не 30-й, не 32-й.
Да-да, это не
засуха положена.
На цены на хлеб не повлияет, нет как?
Ну, если мы будем грамотно относиться к тому, что мы собрали, ведь мы боремся сначала за урожай, потом боремся, как сказал мой коллега Дмитрий, с урожаем. Вот две проблемы наши.
Урожая
много, а куда его убрать, понимаете? Как его сохранить, как качество, как получить первое, не просто объем, качественный урожай, потому что фуражное зерно – это фуражное зерно, а зерно, которое идет к хлебопекаре, это другого качества зерно. В определенной зоне можно вырастить определенного качества зерно. Понимаете? Для этого нужна селекционная работа. Вот селекционная работа – это одна из главнейших проблем, которая у нас, к сожалению, на сегодняшний день тоже очень страдает. Потому что в многих местах просто закупается семенной материал, который не наш. И наши селекционные центры сейчас вынуждены сворачивать свою программу. Потому что, во-первых, слабо финансируемый, так скажем. Ну вот я уже человек не молодой, у меня за спиной мало учеников, скажу честно.
А как же знаменитая коллекция Вавилова?
Коллекция Вавилова, слава богу, пока жива, пока она находится на Исаакиевской площади. Но сколько попыток было ее оттуда сместить, как вы знаете, забрать, поскольку место очень... хорошее, и пока директором института Вавилова был Драгасов Виктор Александрович, и все было хорошо, сейчас тоже хороший директор, тоже держит пока узды правления в своих руках, но все может измениться, мы это знаем. Понимаете? Поэтому те селекционные достижения, которые были получены, и та коллекционный питомник, который был собран, он же все-таки не только в криогенной камере должен находиться, он должен находиться в воспроизводстве, в размножении. Понимаете? Мы должны получать все время новые и новые селекционные достижения. Как это ни парадоксально, мы в условиях гумидного климата, гумидный климат – это изобилие осадков, мы находимся в этих условиях. Но мы выводим сорта, наш вот селекционный центр, Белогорка у нас есть вот недалеко, Ленинградский НИСХ. Вот, они производят сорта, которые обладают высоким индексом, в том числе и засухоустойчивости. Они могут быть применены в различных регионах картофеля, там, зерновых культур там, и других, и других. Вот. Сейчас вот мы ездим по разным регионам, ну, и первая сорта, второй технологии. На сегодняшний день сорт должен иметь оболочку технологическую. Я работаю с сельхозтоваропроизводителями, с теми, которые непосредственно производят продукцию. И агроном говорит, вы мне простите, хороший сорт может быть у вас, но он не имеет технологической оболочки. Мне нужно то-то, то-то, то-то. Техника, система защиты растений, система удобрений и так далее. Все в системе должно быть.
А мы разработали
целый комплекс.
Целый комплекс.
Все должны быть в комплексе. Прогноз и комплекс.
Дмитрий, вопрос к вам, все-таки возвращаясь к экономической составляющей. Хорошо, вот вы считаете, что надо ограничить, конечно, экспорт зерна. Как, по вашему мнению, ситуация с регионами обстоит? Могут ли те регионы, в которых урожай, вот, например, северо-запад, знаете, сейчас бросить...
Они призывают,
давайте присылайте к нам людей, пожалуйста, у нас куча вообще земли, огромные площади, обрабатывайте, давайте, пожалуйста. Как вообще, это солидарность или несолидарность наблюдается?
Знаете, вообще, конечно, замечательная особенность нашей необъятной России является ее разнообразие, географическое и климатическое. Поэтому при вообще грамотном ведении агроэкономики, сельского хозяйства, мы действительно могли бы кормить полмира. Да, ну, по крайней мере, полмира могли бы кормить. Это не мифология. Вот у нас на Конгрессе позапрошлом году выступал академик Кирюшин, один из крупнейших авторитетов в области земледелия, и он опубликовал цифры, ну, вот то, что мы можем без напряга производить, например. Вы сейчас поразитесь. Получая среднюю, ниже среднеевропейскую урожайность, то есть выйдя всего лишь на 33-34 центнера с гектара зерновых, ну, в среднем, да, мы можем получать при использовании 70 миллионов гектар, а это реально, это тоже те площади, значит, которые используются, плюс неиспользуемые сейчас, вот, до 270 миллионов тонн зерна. Это не мифические цифры.
То есть, но это с мировыми масштабами можете как-то
связать? Конечно. Дело в том, что, значит, вот вся Европа, объединенная Европа, сегодня производит вот примерно столько. Да. Понимаете? Поэтому это, то есть мы сейчас ведь практически последние годы, вот экспорт России, он спасает от ситуации недоедания, белкового, так сказать, дефицита, спасает Средиземноморье. Причем не только такие, в общем-то, бедные страны в трудном положении, как Египет, скажем, да, или там Йемен, но и, в общем, вполне известные и успешные в области сельского хозяйства страны, как Израиль, Греция, Италия. Ведь они покупают по 500 000 тонн зерна примерно каждый год.
Позвольте, я встряну, Дмитрий. Да, да, да. Если мы еще продуктивность зерновых с 30 повысим до 40, то соответствующему... А сейчас, вот мы просто пример приведу. 3 года мы работаем в системе интенсивных технологий, когда все есть. А теперь технологии интенсивные стали делать еще точно. Точность, вежливость королей. Правильно делать. Это называется точным земледелием. Precision agriculture, где предусматривается неравномерность пространственной ориентации и развитие растений во времени. И тогда мы продуктивность сейчас подняли по зерновым. Мы в Ленинградской области до 50 и больше. У нас уже сдерживает генетический потенциал сорта.
Спасибо, Андрей. Да, мы здесь, немножко попозже продолжим. Да. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Во имя и мир». Главные темы. Почему на Северном Кавказе не выдают тела убитых боевиков? Свидетельство войны, коалиции неправительственных организаций в Сербии, российские регионы, Калмыкия. Насколько готова российская провинция к модернизации? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Во имя и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев выразил неудовлетворение результатами борьбы с коррупцией в стране. Выступая в среду на заседании Совета законодателей, российский президент заявил, что реальное количество коррупционных преступлений значительно превышает выявленное. В Москве двум школьным педагогам предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели 6 детей на Азовском море. В Москве на 81-м году жизни скончался известный российский журналист, писатель, общественный деятель Юрий Черниченко. В советское время Черниченко публиковал статьи и книги о положении на селе. В 89-м году был избран народным депутатом, возглавлял Крестьянскую партию России. Международная правозащитная организация Human Rights Watch предупреждает, что на юге Киргизии проводятся задержания и пытки граждан узбекской национальности, что может привести к новым столкновениям. Направленное Ливией в сектор Газа судно с гуманитарными грузами, по всей видимости, изменило курс и движется к берегам Египта. Ранее Израиль предупредил, что судно, идущее под флагом Молдавии, будет перехвачено в случае приближения к блокированному сектору Газа. Американское командование передало властям Ирака бывшего вице-премьера в правительстве Саддама Хусейна Тарика Азиза, еще 55 бывших высокопоставленных деятелей прежнего диктаторского режима. Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии. В Париже на Елисейских полях прошел традиционный военный парад. В нем впервые участвовали военнослужащие из 13 африканских государств, бывших колоний Франции, которые 50 лет назад получили независимость. Не менее 20 человек погибли на Филиппинах, на которые обрушился тайфун. Около 60 человек числятся пропавшими без вести.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии главный научный сотрудник Агрофизического научно-исследовательского института профессор Андрей Комаров и координатор программного и координационного комитетов Международного конгресса «Зерно и хлеб России» и конференции «Земля и урожай» профессор Дмитрий Ленков. Сегодня мы обсуждаем тревожную ситуацию, которая сложилась в это лето в сельском хозяйстве России в связи с засухой. Пытаемся определить ее последствия для россиян, возможность роста цен на хлеб, мясо, молоко, сокращение российского экспорта зерна, а также пытаемся определить, какие меры можно предпринять для того, чтобы негативных последствий от этого природного явления было бы меньше, чем сейчас. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий, вопрос к вам такой. А как нынешние вот эти погодно-климатические условия могут сказаться на экономическом и социальном состоянии крестьянских, средних и крупных фермерских хозяйств в наиболее пострадавших вот регионах, республиках и областях?
Положение очень серьезное, потому что большая часть хозяйств разного уровня, и малых, и средних, и крупных, в связи с объявленными национальными проектами, получили доступ к кредитам. Может быть, впервые они получили, часть из них получили возможность взять длинные деньги. Но мы с вами знаем, что какие бы ты ни брал, деньги их надо возвращать. Надо платить проценты по кредитам, надо их возвращать. И вот приходит момент, так сказать, истины. Надо возвращать, а с чего? При такой катастрофической ситуации, которая сейчас возникла в ряде регионов, в частности, задела часть районов Рязанской области, центр тоже, не только Поволжье и Приуралье. Что делать вот этим конкретно людям?
Ну, позвольте, я немножко встряну, поскольку я сам в свою бытность был и фермером, и на своей шкуре это прочувствовал. Чем меньше хозяйство, тем больше у него проблем. Почему? Потому что большое хозяйство все-таки имеет какую-то специализацию. Чем было раньше сильно? Была специализация. Мы могли каким-то образом решать совокупные проблемы. Переработки, хранение, вот то, о чем сейчас разговор был, оценки качества продукции и так далее. Сейчас крестьянин должен выполнять все. И поэтому у него вот проблема, которая сейчас возникла, усугубляет его насущные проблемы. Это первое. Второе, о чем вы сказали по программу. К сожалению, программы эти, какие бы они длинные ни были, они эпизодические. Как у нас вот прошла программа, забыли и все. Вот до этого я был 2 месяца назад в Кировской области, приезжаю в крестьянское хозяйство, совершенно новый стоит комбайн. Я спрашиваю главы крестьянского хозяйства, почему он у тебя не работает? Программа кончилась. Я, говорит, один раз его по полю прогнал, и все, законсервировал. Больше я с ним работать не буду. Программа должна быть длинная. Программа должна быть такая, что она крестьянину дала возможность отработать ту технику, на которую он потратил деньги, о чем вы правильно сказали. Чтобы она была, государственная поддержка была не эпизодическая, а постоянная.
Но вот Виктор говорит, что сейчас делать? Я хочу здесь сказать следующее, что то, что обсуждалось последние дни и в СМИ, и на заседаниях правительства, и президиума Госсовета, там звучали, в общем-то, вполне разумные соображения о том, что нужно усилить страхование, да, посевов, страхование урожаев, но это все ведь на будущее. Вот сейчас есть контрольные цифры. Оказывается, что системе страхования в большинстве регионов России, в том числе вот тех, которые сейчас пострадали, 10-12, редко 15%. Понятно, да? И более того, значит, как будут выплачивать еще страховые, так сказать, деньги компании, это тоже большой вопрос, потому что здесь умиляться Я думаю, что правительству придется надавить на страховые компании, чтобы они не безобразничали. Потому что опыт пока что в основном негативный. У них достаточно мощные юристы, и они будут искать лазейки для того, чтобы оттянуть выплату. Сегодня ситуация такая, что значит, вот, надо не только думать о том, как не допустить в дальнейшем, но что сейчас, как, в общем-то, спасти часть реально мелких и средних хозяйств от банкротства, потому что назревает серийное массовое банкротство. Надо понимать, что это не просто, так сказать, трудности какого-то количества семей, а мы можем потерять часть очень дельных людей, которые не ушли в 90-е годы тяжелые, продержались, да, не ушли с поля, продолжая делать очень важную работу, не только для своей семьи, но и для нас с вами. Они, в общем, наши кормильцы. Эти кормильцы могут от отчаяния плюнуть, бросить все это и влиться в массу люмпенов городских. Их там ждет работа?
Это очень плохая ситуация.
Их не ждет работа.
Да, целую среду сельхозтоваропроизводителей потерять можно таким образом.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Валентин из Рязани, как раз, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Я вот хотел о чем спросить у вашего гостя. Во-первых, это уменьшилось ли время циклов засухи или же не уменьшилось? И второе, это как давно происходила засуха в Перми? Спасибо.
Ну, кто может ответить? Да, давайте вы, Андрей. Вот,
по Рязанской области я буквально проехал на прошлой неделе, в субботу только вернулся, был в нескольких хозяйствах и был в местном научно-исследовательском институте, который занимается как раз в том числе этими проблемами. У вас же тоже выводятся там определенные засухоустойчивые сорта, создаются определенные технологии. Надо, в каждом регионе есть свои, как бы, регуляторы этого вопроса. Мы здесь, как из Москвы, как в свое время из Питера, регулировать все не можем. Мы можем только посоветовать. Вот нас пригласили, чтобы мы посоветовали, решили какими-то вопросами непосредственно по картофелю, предположим. Вот был вопрос конкретный по картофелю. Мы по нему отработали, предложили наши препараты, которые проверены здесь, в том числе и снижающие стресс, засухи. Значит, вот этот вопрос мы сейчас отрабатываем. Что будет по осени, мы посмотрим результат. Мы только приступаем сейчас к этому вопросу. Благодарю, вопрос очень интересный. А в Перми, значит, Пермский край, ну, естественно, там условия тоже неблагоприятные. И, значит, чем более аридная зона, тем больше она подвержена засухе.
Что значит аридная?
Ну, у нас гумидный, аридный климат. Значит, более южный, это аридного климата.
Засушливый.
Засушливые, да, значит, зоны. Вот, естественно, у вас эти проблемы решаются более сложно. Но давайте решать их не вот так сейчас, вот как говорится, вот сейчас возникла проблема, мы вот сейчас ее по горячим следам решим. Да не решим мы ее. Но ее нужно решать тогда, когда ее еще нет. Сейчас мы, как врачи скорой помощи, вынуждены приехать и констатировать практически безвременную смерть. Значит, извините, к сожалению, это так, урожая определенного. Или найти какой-то способ снять эту проблему. Но как мы ее снимем, если нет ирригационной системы? Значит, мы можем какой-то образ самообработать растения, чтобы снизить коэффициент транспирации, потери воды. Значит, уменьшить почвенную засуху мы не сможем, потому что слишком большой объем воды надо использовать. Но мы предложили новый тип полимерных удобрений, мы предложили новый тип антистрессов.
Влагоудержание.
Да, влагоудержание. Новые типы регуляторов роста растений, которые меняют гормональный статус растений. Вот эти, ну, это...
Капля в море.
Потом, и более того, она делается на горячей, буквально вот на живую нитку делаем. Мы не имеем даже опыта этого.
И потом мелкий производитель навряд ли легко, так сказать, может приобрести,
конечно,
использовать технологии. Это скорее крупные хозяйства.
Может и мелкий товаропроизводитель. Просто ее эту технологию надо еще отработать.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, видимо, в этом году будет нехватка урожая пшеницы, то есть хлеба. У кого будет Россия закупать хлеб, у Америки или у кого?
Вопрос Дмитрий Кванский.
Да, нет, да. Так пока вопрос не стоит. Почему? Потому что, значит, и Министерство сельского хозяйства наше, и вице-премьер Зубков, они как раз, вот характеризуя ситуацию, сообщают о том, что вот тот запас зерна, неизрасходованный, который застрял в элеваторах, который тяготил, в сущности говоря, наш бюджет, для справки скажу вам, что примерно 1 миллиард рублей в месяц приходилось бюджету тратить на просто оплату содержания. Элеваторы это ведь частные, да? А зерно государственное оказалось, вот то, которое закупали интернационное. Так вот сейчас этот запас сможет расходоваться. Вот насколько он толково будет расходоваться, здесь, конечно, надо опасаться, что не все будет сделано самым наилучшим образом, но все еще запас этот есть. Вопрос не стоит на ближайшие, скажем, месяцы, что будет нехватка зерна пшеницы третьего класса, скажем, не стоит. Его не так много и нужно. Потребности, так сказать, страны в целом довольно скромные. Я сейчас наизусть цифру не помню, но, по-моему, где-то 14 или 15 всего лишь миллионов тонн. Такой запас у нас почти вдвое больше вообще, на самом деле, этого зерна. Есть, надо опасаться вот не катастрофических, так сказать, последствий ближайших месяцев. А, знаете, кто сказал, какой будет следующий год? Бывает так, что ведь беда приходит и не на один год. Так это бывало и в России, так это бывало в Китае. Да. Бывает иногда, что ведь у нас ведь несколько лет было благополучных. Поэтому сейчас в этом в цикле может возникнуть такая неприятность, что последует не один, а 2-3 засушливых года. Вот тогда может стать тот вопрос, который вы задали о закупках. Сейчас вопрос об импорте зерна на продовольственные нужды не стоит.
Фёдор из города Екатеринбург, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, да.
Я сам внук крестьян и единоличников, и по матери, дед и по отцу оба жили от земли, семьи большие были. И я, будучи на третьей, я бы, в принципе, не возражал против роста цен на хлеб, мясо и молоко. Я бы не возражал при условии, что вот деньги, которые будут получены в этом случае, пойдут непосредственно производителю мяса, молока и хлеба, жителям села и социальной сферы, вот там учителям, врачам, им, да, пожалуйста. А если перекупщикам, если жирным котам, опять, я против этого категорически, извините. До свидания.
Спасибо. Да, вы знаете, да. С перекупщиками вопрос все-таки несколько сложнее. Там не все жирные коты, и в сложившейся системе надо понимать, что даже если она нас не всем устраивает, она существует, она реально действует. Посредники – это необходимое звено. Почему? Потому что крупные структуры, например, элеваторы, они ведь не могут брать в пудах, допустим, да, зерна. Им нужны партии зерна. Тут есть сложности. Современные элеваторы, они тоже вправе предъявлять определенные требования к качеству, да, продукции, к ее однородности, например, да, поступающего зерна. А то, что выращивается на мелких хозяйствах, оно может храниться, в общем-то, более грамотно, более, так сказать, рачительно, и реализовываться иначе. Тут есть разные уровни, скажем, действия сельского хозяйства. Потому что вот из того, что сегодня вот попало в элеватор и хранится, ведь основная часть, процентов 70, это то, что производит только крупные хозяйства, надо понимать, агрохолдинги. Нравится нам или не нравится, но это так. И, кстати сказать, в Европе это тоже так.
Я бы немножко добавил, все-таки вот крестьянский вопрос правильный поставлен. Чем труднее нам дается урожай, тем надо рачительнее к нему относиться. И тот крестьянин, который сам действительно горбатился на этом урожае, отдать его там за 10% от того, что найдет на рынке, действительно это немножко несправедливо. Скажем так, по-крестьянски.
Николай пишет, в период хрущевской оттепели хлеб в общепите был почти бесплатным, а баснословным хлебом из булочных умудрялись кормить даже скотину. А в наше время фальсифицированных продуктов, исключая магазин «Азбука вкуса для богатых», даже фальсификат для народа постоянно дорожает. А что будет после засухи, сказать трудно. Конец цитаты.
Вы знаете что? Вот очень хорошо, что упомянули, вспомнили те времена, когда свиней кормили хлебом. Это, с вашей точки зрения, вообще-то не преступно ли? Ведь такой дешевый, искусственно дешевый хлеб был за счет, в общем, достаточно большого напряжения промышленности страны. Это была глубочайшая ошибка. И, по сути дела, многолетний импорт зерна из-за рубежа был связан не с тем, что у нас мало зерна производилось. В определенные годы производилось зерна очень даже много. Иногда этот импорт был не нужен, просто договора заключались многолетние. И основным потребителем зерна и раньше, и сейчас, в принципе, должно быть животноводство. Другое дело, что животноводство загублено в 90-е годы. У нас упало поголовье крупного рогатого скота, коз, овец в 2-3 раза. Птицы тогда, значит, подъем какой-то, небольшой подъем происходит за последние годы, но мы еще не догнали советского уровня. Нам еще далеко до советского уровня по основному потребителю зерна. Не мы с вами, люди, основные потребители зерна, а именно соотношение в мире, оно примерно такое. В животноводческих странах 3 к 1, 4 к 1. В средних странах, где более-менее баланс достигается пищевого и кормового зерна, 2 к 1. У нас сейчас совершенно неверно смещенный баланс. У нас слишком мало потребляется зерна. Некого кормить, у нас очень мало скота.
Сергей Семенович из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, я работаю в птицеводстве. Конечно, мой вопрос может быть не по теме, но я работаю в сельском хозяйстве. Так вот, недавно наш Медведев, приехав из Америки, вроде бы договорился о том, что мы там закупим на 4 миллиарда долларов ножек Буша, так называемых. Так может быть, эти деньги пустить на наше птицеводство, и мы вполне можем накормить в 2 раза большим количеством продукции, чем мы получим из Америки. Ведь когда-то наша страна была одной из ведущих стран по птицеводству. Пожалуйста, если можете, объясните. Извините, конечно, я не по теме, не по
хлебу. Нет, по теме, Сергей Семенович, по теме. Пожалуйста, давайте по очереди.
Я думаю, что вот вопрос по птицеводству совершенно верный вопрос. Спасибо вам за него. Сейчас у нас, вот по крайней мере, в Ленинградской области мы обеспечены своей собственной птицей, и слава тебе, Господи. Потому что, когда были ножки Буша, и моя собака-овчарка, которая меня на ферме охраняла, была покормлена этими ножками Буша, спинка... вся у нее полысела, значит, кожа слезла.
Вот, пожалуйста. Ленинградская область даже экспортирует другие регионы за рубеж.
Да, у нас хорошо, слава богу. Да. И не надо действительно кормить чужого дядю, который производит продукцию. Надо кормить своего собственного сельхозтоваропроизводителя. Надо иметь удочку в руках, а не рыбу, которую нам будут давать. Совершенно правильный, справедливый вопрос. Но он не ко мне. 4 миллиарда рублей нам не помешали бы. Они не сделают полную погоду, но не помешали бы. Я думаю, что мой коллега Дмитрий Ленков дополнит меня.
Я дополню, да. Значит, здесь есть тонкость. Значит, у нас положительная динамика развития, восстановления, я бы сказал так, птицеводства как отрасли. И несколько крупных и очень крупных хозяйств, причем в том числе и в Центральной России, и в Ставропольском крае, в Ростовской области, они динамично развиваются, и дай им Бог, действительно, по тем графикам, которые у нас есть, при нормальном течении событий и доступных ценах на корма, а там есть проблемы некоторые, через 3-4 года Россия могла бы действительно не только покрыть свои потребности, а и потребности наши известны, нашего рынка. Нам нужно для того, чтобы вот накормить наше население, примерно 3,2-3,3 миллиона тонн продукции птицеводства. Вот, все. Но пока что мы производим, мы подходим к 2 миллионам. Пока, вот реально, то есть нам импорт сегодня пока еще нужен. Причем не только американский, к нам приходят птицепродукты и из Бразилии, и из Франции. Чтобы вы представляли себе, каков расклад в мире, скажу следующее. Соединенные Штаты производят более 20 миллионов тонн птицепродукции.
Но здесь еще характерный вопрос о вступлении в ВТО, правильно?
Ну, есть, Алексей, это вопросы политики. Я думаю, что здесь президент России действует не сгоряча. Это те соглашения, которые сегодня будут действовать. Но как только наше птицеводство выйдет на уровень покрытие потребностей страны, естественно, что пролонгации не будет этих договоров.
Владимир из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос совсем такой. Значит, если бы не нарушили мелиоративную систему, у нас бы все поля поливались, как при советской власти поливались, и не было бы никакой засухи. А вопрос у меня такой. Когда населению будут продавать зерно для корма скотины? Мы раньше держали десятками свиней, коров, бычков. Сейчас курей кормить нечем. Спасибо.
Андрей, ну, пожалуйста.
Да, насчет мелиорации вопрос не в бровь, а в глаз. Действительно, за период того, как Советский Союз отсутствует, у нас мелиорация практически не осуществляется, никаких рекультивационных мероприятий, где хозяин в состоянии проводить, проводится. Государственной поддержки практически нет никакой, ни на водную мелиорацию, тем на химическую. Если раньше у нас известкование, это плановая работа была, сейчас она практически с, ну, с большим скрипом идет, где есть хороший хозяин, он это проводит все-таки, невзирая ни на что, находит средства и проводится. Агрохимическое обследование соответствующим образом архимстанции, значит, сейчас практически тоже работают не на полную мощность. Все это проблемы, которые мы имеем как проблемы. Вот. Как их решать? Естественно, решать их надо планово, о чем бы мы ни говорили, потому что плановое ведение хозяйства все равно нужно, потому что вот пришел к нам неожиданная проблема, она неожиданная, она действительно такая же ожидаемая. Планово мы бы ее ожидали уже. Что касается зерна, которые могут быть продаваться, значит, сельхозтоваропроизводителями, так сейчас цена зерна, цена вопроса очень небольшая. Любое хозяйство, которое производит фуражное зерно, вы можете обратиться, и цена этого зерна, ну, не знаю, вот в Ленинградской области, значит, от 3 до 5 рублей максимально, значит, а в некоторых случаях вы можете и за рубль купить. Это,
пока, по крайней мере,
да,
пока.
Да, пока. Это ниже, в некоторых случаях, даже себестоимости производства этого зерна. Почему так происходит? Это вопрос второй. Какого качества зерна? Как говорил мой коллега, где его хранить? Произвести-то можно. Вот если бы была кооперация системы, мы бы имели заявки от таких, как вы, на необходимый объем производства, естественно, то количество фуражного зерна было бы произведено. Но еще раз говорю, кормить таким зерном – это не самое целесообразное. Плющенное зерно сейчас производят сами комбикорма, сельхозтоваропроизводители. То есть создают целые системы, комплексы уже создаются. Чистым зерном кормить – это не самое выгодное.
Да, конечно, да. Неэффективно кормить голым зерном. Это все дедовский и прадедовский вариант. Я хочу дополнить моего коллегу вот одним важным замечанием. Возвращаться к системе мелиорации, которая создавалась, так сказать, идеологически еще в довоенные годы, в 20-30-е годы, и реализовывалась в 60-е годы, может быть, не везде целесообразно. Наука ведь не стоит на месте. И вот я могу сказать, что в мире существуют новые технологии, которые имеют определенные, так сказать, названия, фертигация, когда в засушливых районах вводится, значит, вода вместе с удобрениями прицельно, в корневым системам. Разработаны они были, насколько мне известно, в Израиле, и реализуют их сейчас и на Украине, и в Узбекистане, и в Казахстане. Я мало знаю, есть ли такие регионы. Я подозреваю, что есть такие точки и в России. Думаю, что есть, продвинутые. Вот смотреть надо сюда, потому что громоздкие, гигантские мелиоративные системы не везде оправданы. И у вас никогда там не будет... Есть ведь зоны, где, которые, так сказать, ну, навсегда засушливы, аридные зоны. И поэтому там, может быть, разумнее использовать новые технологии. Пожалуйста.
Марина из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я сейчас живу в таком месте, где на бывших полях, недалеко от Москвы, выстроили коттеджные городки, а там все было поливалось. И, кстати сказать, было два хозяйства животноводческих, свиноводческое и крупного рогатого скота. И вот для того, чтобы можно было там начать строительство коттеджей на асфальте, они сожгли эти скотные дворы вместе со скотом. Так вот, у нас наш Медведев, президент, он Наполеон в душе, а вот на деле он Остап Бендер с Васюками, потому что если посмотреть на этот договор, который он привез из Америки, и приобретать вот этих ножки Буш, вы говорите, что неэффективно кормить голым зерном наш скот, который бы мы здесь выращивали на этих полях, а не там, где сейчас стоят коттеджи, а ведь на это надо было мало тратить бензина, ведь это было рядом с Москвой, и все время людей кормили с этих полей. Так вот, вести замороженные куриные трупики и кормить этим своих граждан, это разве эффективно? Вот у нас был сейчас шпионский скандал, и вывезли отсюда...
Шпионский скандал — это уже другая тема, простите, не будем, так сказать, ударяться. Пожалуйста, Андрей, ответьте.
Значит, коттеджи строят стоит не по той причине, что вот захотелось эту землю, хотя есть и такие возможности. Города расширяются, поэтому народонаселение, слава богу, растет. Вот, занимают то, что занимает сельхозугодие, да, это не самая лучшая вещь. То, что нарушается более сложная вещь, нарушается единая сеть мелиоративных систем, и в тех местах, где она разрушена, она может пройти там трасса, пройти еще что-то. Вот это вот очень сложное инженерно-техническое сложнейшее сооружение, оно нарушается. Естественно, в тех местах, вот недалеко у нас здесь совхоз Шушары Ленинградской области, он находится практически в черте города. Сейчас дорогу простроили, и вот все поля у нас залиты. Слава богу, сейчас потепление стало. Мы можем выйти, технику на поля могут выгнать наши агрономы. А так бывает так, что сети перерублены, поэтому эта проблема есть, сударыня, она действительно есть. Что касается ножек Буша, мы уже вам ответили.
Ну, мы уже говорили вопрос. На эту тему, да. Андрей из Москвы, еще успеваете задать нам вопрос?
Очень хорошо. У меня очень простой вопрос. Ясно, что ножки Буша очень плохие, от них лысеют собаки и так далее. Вот. Но почем будут наши ножки, ножки Медведева? Почем? Сколько это будет стоить килограмм?
Значит, дело в том, что когда речь идет о здоровье человека, да, прежде всего, на первом месте должна быть проблема качества, да, экологическое соответствие, соответствие стандартам медицинским, физиологическим. Поэтому, да, поэтому речь идет все-таки прежде всего об этом. И хорошие продукты, они не могут стоить очень дешево. У них есть существенные экономические ориентиры. Сегодня вот то, что производится на предприятиях, производящих ведущих Ленинградской области, совершенно доступно нашему населению.
Спасибо большое, Дмитрий. На этом наша передача мне подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были главный научный сотрудник Агрофизического научно-исследовательского института профессор Андрей Комаров и координатор программного и координационного комитета Международного конгресса «Зерно и хлеб России» профессор Дмитрий Ленков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Кого же на самом деле арестовали в Махачкале? Дагестанское общество не верит власти. Противники строительства неэкологических объектов в Москве объединяются. Еще одна попытка прорвать блокаду газа. Есть ли во Франции такой праздник? День взятия Бастилии. Ведущий Кирилл Кобрин. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Не стало Юрия Черниченко, писателя, журналиста, общественного деятеля.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Гурьянов о том, почему не удается рассекретить Катынское дело.
В блогах Свободы.
Мы делили апельсин. Хают Хан Насреддинов о буднях трудовых мигрантов в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.